У студыі радыё «Свабода» вас вітае Сергей Шупа. Запрашаю вас паслухаць нашу нядзельную праграму. У ёй, сярод іншага, вы пачуеце званкі на «Свабоду», агляд тэлефанаванняў за тыдзень і вольную студыю. Сёння перадача Міхася Скоблы прысвечаная тэме «Палітычныя функцыі Колі Лукашэнкі». Таксама прагучыць міжнародная тэма пра гісторыю знішчэння ўкраінскай каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. Але пачнем мы нашу нядзельную праграму, як і заўсёды, пражскім акцэнтам. Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсесветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую цяпер гавораць і незалежныя эканамісты, і Міжнародны валютны фонд, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стас Івашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І вось як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце. Ну, тое, што яна не квітнее, так гэта зразумела. І тое, што макрапаказчыкі пагаршаюцца, па меншай меры некаторыя, таксама вядома. Але ж яна і нідзе зараз не квітнее. Вось паўсюль урады лётаюць па ўсім свеце, выпрошваюць крэдыты, ці жахам назіраюць за тым, як таюць рэзервовыя фонды. І вось як Беларусь выглядае на фоне таварышаў па няшчасці, ну, напрыклад, у сваім рэгіёне, Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша. І наколькі на гэта ўплывае вельмі своеасаблівая пабудова нацыянальнай эканомікі. Яраслаў.
В целом, сведя, есть крыз, например, экономика Китаю, она взросла на 8%, и так само 35% Украина у всего света так само выказывает позитивные темпы взросту, но вот соседняя с нами Польша, и она не падает, а крыху растет, одна из двух краин ее развязывает. Але, когда мы поглядим на Литвы, то треба так само не быть под уплывом того, что Беларусь является неким вельми поспяховым прикладом того, что робить с кризисом. Мы отстаем от России недзе на 9-12 месяцев вот гэты лаг, який дозволяет беларускай пропаганде казать, что альбо мы справляемся с кризисом вельми добра, альбо у нас просто кризису няма, а некоторые державные эксперты вогуле заявляли, что у нас уже кризис скончился. Але лічбы паказваюць, што гэта ўсё не так, і калі, напрыклад, эканоміка, прамысловасць суседніх балтыйскіх краінаў, Украіны, Расіі падаюць на 10-25%, то ў нас нашы лічбы на гэтым фоне больш аптымістычныя, але я бы казаў, што яна гэта не больш пасімістычная, таму што мы як дурныя бярэм крэдыты, мы замест таго, каб даваць магчымасць нейтралізаваць, ліквідаваць гэтыя інвестыцыйныя памылкі, мы проста павялічваем іх цяжар і тыя грошы, якія сёння выкарыстоўваюцца ўрадам для банкаў, на падтрымкі банкаў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва, яны нічога не робяць з мер антыкрызісу, яны проста робить наши проблемы еще больше. Как провести аналогию, когда вы зрозумели, что у вас проблема, например, залежность от наркотиков, то вы вместо того, как стасовать некий курс, вы просто даете больше давку этих наркотиков. Те постановы, которые в последний час выдает наша влада, менавіта 1991, постановы, которые регулируют вельми жорстко розничий гандаль, импорт, валютный рынок, свечить про то, что наш урад взял жорсткий курс на то, как стараться справиться с кризисом при допомозе мер плановой экономики. Как и для Советского Союза, эти меры будут сгубные, и темпы падения будут залежать от того, си дасть нам Россия еще один кредит, си дасть нам МВФ еще миллиард доляров в этом году, какая будет цена на газ, а так само, какой худкостью будут проедать кредиты державное предприятие.
Сергей, ну, насколько я зрозумел за анализы Ярослава, ситуация у Беларуси ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну, не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря, очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусской, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирин жизни, ну, не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасий Вашкевич, вы згодны с оценкой коллег?
Когда мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, де Литве были випадки масового банкрутства предприемства. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства сапраўды працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это дозволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. Например, в Украине обвал отбылся, от этого умовы ихнего отраджения будут нашмат больше тяжкими, чем, например, у той же Беларуси, коли ей удастся выконать те реформы, которые зараз у консультациях под контролем МВФ отбываются. Что до державной власности, то тут Беларуси, можно сказать, у неким чином пошанцевало, бо зараз на Заходе, особливо у соседей, урады вмешиваются у экономику, выкупают доли банков, выкупают доли предприемств для того, как заховать их от банкротства, а у Беларуси это было уже и так. И тому, коли зараз, например, почнется либерализация и удастся притягнуть заходних инвесторов, то Беларусь как раз таки может опынуться у больш выигрышной ситуации, не мусить, например, догонять Россию у темпах яе кризису, а за кошт продажу промысловости, какой у нас вельми великие запасы у державной власности, яна может и протриматься до того часу, як сусветная экономичная активность узновится, без наигорших наступств у сусветного кризису, як у той же Прибалтики и Украине.
Сергей, ну вот я в свой час бачил такие вельми красивые самоумные личбы, это, сдается, за справоздачи Европейского банку реконструкции и развития, что доля приватного сектора у валовом внутреннем продукте во всех краинах вокруг нас, Россия, Украина, ну, больше за 70, там, сдается, 75% под 80, а у Беларуси 25, только четверть. Але, вось, не сдается вам, что, скажем, и в ваших оценках, и в оценках Ярослава, ну, присутничает такие идеологичный компонент. так бы мовіць, няма Бога, акрамя свабоднага рынку. Ну, вось это такая ваша вера. А вось, скажам, для простага чалавека, пакуль не стала горш, у параўнанні, скажам, з рынкавай Латвіяй, з рынкавай Балгарыяй.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует. Как в данном случае речь идет в Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы, да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – экономичный кризис в Беларуси и у соседей.
Стась, Сергей выбудовал чисто экономичные наступства, а махчима белорусский урад тут мая на увазе социальные наступства. Ну, добро, да, вот иди на склад, але люди заробок отримливаются. А может быть, коли зробить все прихожек по-рынковому, неэффективное предприемство закрыть, эффективное хай працуя у три змены, ну вот это неэффективное выйдут на площу с ломами. Ну, а так вот не выходит.
Это ведомо чинник так, это ведомо социальный контракт Лукашенко с народом, что он не может себе позволить так резко опустить добробыт. Але тут я хочу подкреслить, что социальный чинник мае вельми важный экономичный чинник. То, что люди протягиваются отримливать заробки, это зараз фактично утримливая на плаву белорусскую экономику тягом реформу, дає махчимость дожить до выконания реформу. И, например, коли б зараз почать переводить резко все на рынковую основу, и что непозбежно приведет до звольнения, до скорочення заробку резкого, то люди почнуть витягувати заробки з банку, наприклад, які зараз знаходяться у вельми такої нетривалої ситуації, зараз поводля, наприклад, оцінок МВФ, витягнення 20% вкладу з білоруських банків, поставить їх у вельми критичний стан на межу банкрутства. Тому я б сказав, що соціальна орієнтованість сьогоднішніх реформ і, відповідно, їхня ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию?
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра вацуе, зарабляют предприемство прибыток, есть махчимость выплачивать заробки, есть махчимость платить податки и пенсии, то справа в том, что это один окраница до того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась об неких инвестиций ухибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людей выставить за брук, каб яны там шли, шукали себе некие места працы, ремесленниками становились, альбо жабраками. Мы говорим про то, каб замест того, каб убухивать триллионы рублёв сродков податка плательщиков, треба просто гэты сродки накировать на адрес, на тым людям, якія не могуць по розным причинам сёння забеспечить выживание, альбо
знайти місце праці. І тому ми зробили закон о соціальних гарантіях держави, при тим вони вельми добре улічують ті необхідні міри, які треба зробити по лібералізації економіки, по лібералізації зовнішнього гандлю. Уже реальні заробки будуть падати в цьому році. Відомо, що реальна заробітна плата у долярах наприкінці року буде не більше за 270-280 доларів. Відомо, що так само пенсії будуть менші. В цьому сенсі я лічу, що навіть немає чого порівнювати країни Балтії з Білоруссю, тому що після того, як Литва або Естонія, Латвія скоротила заробки на 25-30%, усе рівно вони у 2-3 рази більше, ніж ті заробки, які ми отримуємо ще до ще одного відка девальвації. Тому Литва, Латвія, Естонія, не говорячи вже про Польщу, значно більш пішли наперед і мають значно ліпші соціальні стандарти. Що тичиться цін і доступності різних товарів і послуг, то коли, наприклад, ми лібералізували предпринимательство, то ціни у нас би упали, коли б Національний банк не додруковував гроші. І тут, коли, наприклад, одне яблуко у Білорусі коштує стільки, скільки кілограм яблука у Польщі, коли м'ясо у той же Польщі таніє, а телевізор у Лондоні можна купити у 2 рази таніє, ніж у Білорусі, то навіщо нам така соціальна так звана модель? Чому ось так бурно реагували на постанову 991 державне підприємство менавіта? Тому що упершиню ті ланцюжки, які вони створили до того, щоб заробляти приватні гроші за кошт бюджету державних підприємств, були порваны. І Лукашенко реагував на це так, тому що модель, коли б я її сполохати, директора би почали задавати питання. Або давайте нам власність, або давайте нам можливість каналізувати гроші державних підприємств у лічні кишені, приватні кишені. Коли немає ані водного історичного прикладу у світі, щоб централізована планова економіка протрималася б без знішньої підтримки більше за 20 років. Ось Білорусь вже підходить до той межі, коли або вона здасться на милость неких внешних доноров, тратячи політичну незалежність або частку її, або почне робити те, що роблять усі країни, які хотіли б будувати свою незалежність і добробит. Ринкові, ліберальні, капіталістичні реформи.
Я хотів додати до коментаря Ярослава про лібералізацію підприємництва, яку треба ось зараз терміново зробити. Справа тим, що тут треба мовитися, те, що білоруська економічна модель, яка існувала дагэтуль, не може зараз працювати, гэта не абмярковаецца, бо яна працавала толькі таму, што існавала за кошт расійскай датацыі, а зараз эта датацыя вельмі рэзка і агрэсіўна была скасаваная, і зараз яна павінна мяняцца. Высокая доля дзяржаўнай уласнасці і з гэтай долей тое, што дзяржава дажыла да гэтага моманту, дапамагло ў пераадольванні першых наступстваў фінансавага крызісу, але вядома ж, наступныя крокі это павінна быць лібералізацыя, і гэта ўрад і кажа. Тут іншае спрэчнае пытанне, я разумею, паміж тым, што робіць урад, і тым, што кажуць шматлікія незалежныя эканамісты, гэта ў эфектыўнасці хады гэтай лібералізацыі. Вось, напрыклад, адзін з галоўных аргументаў, тое, што недастаткова актыўна лібералізуецца прадпрымальніцтва. Хацеў да гэтага дадаць, што справа тым, што калі зараз лібералізаваць дзейнасць прадпрымальнікаў, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, а гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прывезены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена вот, ну, не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса, то есть устранение тех как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили не посредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса. И в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до сих пор пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать эти фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы сгодны с таким пунктом глежения, что вот урад робить нечто неправильное, а треба робить то и то, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика — это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно — это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США, да, то, что нужно, это нужно гораздо больше экономические стимулы, то, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении. В кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле нет, это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, нагадывая вот как это недавние менские поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться, но это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, никто эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведает, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лічу, что нічого не стоїть перешкодой перед прийняттям вельми важных и политично максимых мерах. Например, я не лічу, что треба тут чакать 2 года, каб либеризовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать інших людей, каб зробить іншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкання у нерухомости от евро. И таких мер можно там с десяток назвать, яких можно просто было зробить и 7 месяцев наш врат нічого не робив. Коли я проаналізував програму, яку зробили для служебного користання наш урад, і там поглядів на гэтыя меры, то гэта меры для падтрымки таких монополістаў, як Белмедпрепарат, як Белтелеком. А для малого бізнесу ніхто нічого там не дозволив. Тому гэта такі плани, що ось ми лібералізуємо бізнес, і він погубить нашу промисловість, вони, по сутності, ні на чим обґрунтовані. Тому я лічу, що кризис у Білорусі был безумовно, вне залежности от того, что мы робили, але наши урады перетворяют эту кризис, эту рецессию в депрессию. И это наигоршее. Тут я погоджаюсь с Сергеем, когда кажется, что мы в огне не повинны даже думать об том, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала с него выходить, потому что Обама ничего иного не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономику, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не пагадзіўся з заявай Ярослава, што нам гэты крызіс ніхто не прывёз і што ён выключна наш. Справа ў тым, што калі разглядаць эканамічную мадэль, таксама трэба разглядаць у кантэксце. То бок у кантэксце, калі была гандлёвая датацыя Расіі, яна была эфектыўная для выкарыстання гэтай гандлёвай датацыі. Ну і падобна, як, напрыклад, арабскія шэйхі выкарыстоўваюць датацыю прыроды, то бок нафтавыя рэсурсы. За экспорт датаванной нафты на Запад, экспорт той же техники назад в Россию на льготных умовах. И за кошт этого держава могла вельми добро протягивать и сновать и надалей, навод во умовах падения цены на нафту трошки горш, махчима, коли б протягивалася гэтая субсидия. Я б сказал, что хучай кризис нам привезен именовито вось гэтым резким скорочением той 10-годовой программы, ці на 20-годовой программы российской субсидии.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ей удельничали наш экономичный оглядальник Стас Ивашкевич, керовник центру имя Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук и финансовый аналитик Сергей Чалый. Вел передачу Юрий Дракохруст.